Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Цена победы.
Собеседникам Мумина повезло, они уцелели. А упомянутый мной в начале передачи Залман Градовский, один из инициаторов октябрьского 44-го года восстания в Освенциме, был обречен. Он знал это, когда в сентябре 44-го писал на окровавленной бумаге свои адресованные нам послания. Их он затем запрятывал в куче человеческого пепла, которую по приказу гитлеровцев должен был уничтожать. Во вторник я впервые прочел в эфир русский перевод одного из его писем, недавно найденный в России. По-английски этот текст фигурировал уже в материалах Нюрнбергского процесса. А в четверг британская газета «Индепендент» опубликовала еще один текст Градовского. О том, что представляют из себя эти тексты и их истории, я беседовал с сотрудником Фрайбургского университета, российским ученым Павлом Поляном.
Это некое описание того, что происходило, начиная еще с событий вот в Гродненском колбасинском гетто и до того, что происходило с ним и с другими восвенцами. Есть еще один документ, тоже найденный после войны, даже несколько раньше найденный документ, который ему принадлежит. Это не дневниковая, не биографическая запись, а вот некоторое общее его рассуждение на тему того, чему он был свидетелем. Это в переводе на русский «Посреди ада» называлось бы. Это довольно известный документ. Эти документы по-русски не публиковались никогда до сих пор, и вообще их издательская судьба тоже очень интересна. Только в 70-е годы они впервые увидели свет на идиш, потом на других языках. Один документ был найден польским крестьянином где-то между 45-м и 47-м годами и продан одному еврею, который жил в окрестностях Освенцима. Его фамилия была Вольнеман. И только в 77-м году этот Вольнеман смог напечатать на свои деньги, потому что все отказывались печатать документ. Речь идет в данном случае вот об этом документе «Посреди ада». В том числе в Израиле отказывались, потому что то, что описывал Градовский, и то, что было в действительности, не вполне соответствовало героическим представлениям, официальным представлениям в Израиле, у израильских историков о еврейском сопротивлении и так далее и тому подобное. А второй документ, вот тот, о котором мы говорим, он был найден вообще в такой в консервной банке где-то между 54-м и 62-м годами. Было таких 8 в общей сложности найдено документов вот за это время, когда интенсивно эта территория разрабатывалась, готовилась под музей и так дальше. Одна из них с текстом на идише Салмана. Как это попало в Петербург, в военно-медицинский музей, я не знаю. Но вот именно эти две страницы я там обнаружил, и могу только сказать, что, собственно, это введение, предисловие к такому вот дневнику Градовского.
Ну и в заключение письмо Залмана Градовского, написанное 6 сентября 1944 года, за месяц до гибели в Освенциме автора. Письмо, адресованное всем нам.
Разница во времени. Цена победы. Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 29 января 2005 года.
Итак, разница во времени. Цена победы. Она была оплачена страданиями и гибелью миллионов узников нацистских концлагерей, в том числе расположенного в Польше самого большого гитлеровского лагеря смерти Освенцим, 60-летие освобождения которого Красная Армия и мир отмечает на этой неделе. До сих пор мы не знаем точного числа жертв Освенцима. Первый комендант лагеря Рудольф Гесс дал на Нюрнбергском процессе показания, что только газом «Циклон-Б» в Освенциме было убито около 2,5 миллиона человек. Современные историки считают, что только одних евреев из занятых немцами стран Европы туда за 40-45 годы было свезено не меньше 1 100 000. А еще по меньшей мере 140 тысяч поляков, 20 тысяч цыган, более 10 тысяч советских военнопленных. И еще, и еще, и еще. С 41-го Освенцим и 5 других лагерей в Польше стали функционировать как лагеря уничтожения. Людей убивали не только газом, их расстреливали, забивали, вешали, планомерно доводили до смерти непосильным каторжным трудом, голодом и чудовищными медицинскими опытами. По приблизительным оценкам, в лагере погибло около 4 миллионов человек. Замученные пытками, отравленные в газовых камерах, умершие от голода и в результате варварских медицинских экспериментов. Одним из убитых был Залман Градовский, чье обращенное к потомкам письмо я в русском переводе впервые прочел вам в начале недели. К этому найденному после гибели автору посланию мы еще вернемся. Но сейчас о тех, кто выжил, кто вместе с другими немногими пережившими ужас Освенцима, его советскими узниками, находился в конце недели там, на торжественной церемонии памяти. С двумя из них беседовал мой коллега Мумин Шакиров. Ему слово.
Житель Подмосковья Иосиф Апкович попал в Освенцим вместе со своей семьей в ноябре 1942 года, пройдя Гродненское гетто, где немцы за колючей проволокой держали около 30 тысяч евреев. Вся его родня, отец, мать, трое братьев и трое сестер погибли в газовой камере в первые дни пребывания в лагере. Он выжил чудом, не раз испытав на себе все издевательства гестаповцев. В Освенциме Иосиф Апкович оказался в 20-летнем возрасте. Сейчас ему 82.
Мимо нас, где мы там работали уже, за лагером где-то было километров 7, значит, прошла какая-то группа из женщин. Я не знаю, кто-то из женщин кинул кусочек хлеба. Все набросились на этот кусок хлеба. И в эту самую кучу и я попался. И я один еврей, остальные там все были разные национальности. И вот они мне выбрали, без всякого, стали избивать. И гестаповцы, и эсэсовцы, охрана. Прикладами, нагайками. Избивали так, что я уже не удержался на ногах и упал. Так капо стал мне ногами вот так на шее. Так я лежал, он мне на шее вот так стал. Не хватило там какого-то миг, и он меня задушил. Но это было 7 километров от лагеря. А в лагере положено было, если мертвого, значит, на работу убивают, так отвечать никто не отвечает. Но вести ты должен его в лагере, его там надо считать. Значит, они считают живых и считают рядом мертвых. Если бы они меня убили, они должны были мне принести в лагерь. Значит, надо носилки сделать, и 4 человека должны нести. А 4 человека полумертвых, они же не могут все время носить. Значит, нужно меняться. Значит, они вот задержатся. Немцы уже считают, что они меня убили. И говорят этому капу, что оставь его, он до завтра его не доживет. Я должен был уже до завтра не дожить. Но вот я сегодня с вами разговариваю.
76-летний Анатолий Ванукевич попал в Освенцим в 14-летнем возрасте, также пройдя через Гродненское гетто. Он потерял всю свою родню в лагере и может сегодня выступить в роли очевидца, пережившего ужасы фабрики смерти.
Пригнали нас на работу, к работе не приступали. Гестаповцы с собаками начинают бить нас и кричат: «Швайны, швайны, где свинья?» А мы ремонтировали подсобные помещения мясокомбината. И накануне там украли полсвиньи. Вывезли его. Как его вывезли, я этого ничего не знаю. Заключенные украли. Они учитывали полтушевые. Нас всех повели в политиш-абтайлунг, политический отдел. Там был специальный станок. Привязывали человека, включали мотор. Человек двигался и били с двух сторон плетками. А плетки были, и внутри загнана стальная проволока. Мягкие места разрезали сразу. 25 штук давали, все, человек уже не выдерживал. Меня начали допрашивать на польском языке. Ты очень молодой, ты нам скажи правду, кто украл, мы тебя сразу выпустим на свободу и так далее. Я говорю, я сколько живу в этом концлагере, я еще ни мяса не видел, ни сала не видел. Они мне начали бить, я там кричал, штук 10 или 15 дали, потом вынесли на носилках всех нас и отправили в 11-й блок, то есть блок «Стена смерти». И там были одиночные камеры, там пытки были, там постоянно расстреливали вообще. После многих допросов один поляк, уже пожилой, уже дошел, он сознался, что это я сделал, все, его при нас расстреляли и нас потом отпустили.
Анатолий Янукович, будучи подростком, участвовал в работе лагерного подполья. Судьба его свела в Освенциме с будущим премьер-министром коммунистической Польши Юзефом Царанкевичем.
Меня называли там Стасиком, потому что я польский язык знал, русский знал, немножко немецкий знал. И после этого пришел ко мне Церенкевич Юзеф, похвалил, молодец, что не сознались, ничего. И он мне второй раз спас, из-под висеницы снял. Мы с этого завода, с мясокомбината, наши мастерские были недалеко, решили переправить в лагерь колбас, 3 батона. А я был самый худой, они мне засунули за пазуху, обвязали проволокой. Ничего даже не заметно. Надо было передать политическим подполью колбасу для спасения больных людей и так далее и тому подобное. А когда шли после работы на Апельпляц, через ворота Освенцима, там стояли, считали, во-первых, или собак, или кто-то продал, или что. И меня, бах, вытащили. Обнаружили эту колбасу. Там постоянно стояла висеница, потом станок, которым били узников. И поставили под висеницей, табуретку поставили, колбасу я держал и петлю на шею. И так стоял 3 часа. В это время были большие цуганги, то есть большие привозы в крематории. Там же 5 крематориев работало в Освенциме. И ждали Рудольфа Гесса. Он сам принимал рапорт каждый день. Ведь в этом лагере Освенцим один, там было примерно 30 тысяч узников, средняя величина. Ну, ему докладывает Капа, наш начальник блока, что вот поймали одного с номером, вот колбасу. Он ко мне подошел, как начал бить плеткой. А кобура, у него пистолет всегда был открыт, на правой стороне носили. И он начал кричать на меня. Он немножко был пьян, потому что не успевала крематорий обрабатывать. Кроме рвов и крематорий, он уже свою норму перевыполнил вообще. Он начал бить меня плеткой и начал кричать: «Швайна, швайна!» Потом под конец говорит: «Лаус, лаус, 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 лаус! Шнелле, абер, шнелле!» Блок нас напротив этого пляца был. И мое место еще пустовало. Но и все уже думали, все уже, да, повесили. Я вернулся на свое место. Он не стал меня расстреливать, он уже хватался. Сработал какой-то мозг, или Церенкевич там сработал. Церенкевич был в очень хороших отношениях с ними вообще. Он в политическом отделе имел вес, и там имел вес. Церенкевич тоже узник, потом он стал премьером Польши. Они все смотрят, я вроде своими ногами пришел, елки.
«Цена победы» – Освенцим. Разыскавший уцелевших российских узников Освенцима Мумин Шакиров продолжает свое повествование и беседу с ними.
Приближение советских войск заставило немцев начать эвакуацию узников. Часть заключенных были убиты на месте, других погнали пешком в Германию. Эти колонны получили название «маршей смерти». Иосиф Апкович – один из тех, кто прошел весь этот путь и оказался на свободе лишь 5 мая 1945 года.
Где-то 8 или 9 января 1945 года начали говорить о том, что нас будут эвакуировать. Но я иду на работу, и как мы шли мимо этих крематорий, я вижу, что все крематории обложены дровами. За одну ночь. Значит, они собираются кого-то сжечь, а кого они будут сжигать — нас. И весь этот разговор пошел по всему лагерю. Всегда держало 40 тысяч человек, наверное, или сколько там. И все говорили о том, что мы в крематории не пойдем, а будем драться, будем защищаться. А как? Что? Ничего я не знаю. Это дошло до эсэсовцев, до руководства лагеря. И начали говорить о том, что нас будут эвакуировать. И 15 января нас переодевают, дают новые вот эти туфли деревянные. И нас из лагеря гонят по дороге Горного Слёнска, Польши, и ведут куда неизвестно, по снегу. И если кто-то отстал, сразу на месте расстреливает и что, кидает на сторону и лежит. Они половину людей уложили там, на дорогу. И нас пригнали потом к какому-то поезду, посадили нас в вагоны и привезли нас в Бухенвальд. И уже узники как-то там, видимо, тоже готовились вообще к восстанию. В Ухенвальде, когда я там был, еще жил Тельман там, в марте, наверное. Потом на транспорт послали меня в Ремсдорф. Это лагерь, был там нефтеперегонный завод, который американцы все бомбили, чтобы он не работал. И он был построен на глинистой почве. И многие бомбы попадали в эту глину, и они не разрывались, а стояли прямо так в этой глине. И мы занимались вытаскивать вот эти бомбы и складывать их, а потом нас оттуда отвезли где-то в какую-то яму, и они подключали, чтобы взорвать вот эти бомбы. Так некоторые вместе с этими бомбами, конечно, взорвались. А потом из Ремсдорфа опять нас посадили в поезде и везли. Куда, мы не знаем. И по дороге, въезжая в какую-то станцию, бомбили американцы. Мы все разбежались. А потом нас опять собрали эсэсовцы, и нас пригнали там многим другим узникам, и опять бешком нас гнали через Чехословакию. Мы прошли Судеты, и ничего, а потом, когда мы зашли в Чехословакию, так чехи вечером пришли, активные такие, молодые люди. «Сколько вас тут?» И потом вечером привезли нам хлеб. А потом довели нас до города Лайтмерец. Концлагерь там был. Там нас держали несколько дней на улицу. И из Лайтмерица ночью как-то собрали нас и повели нас в Терезинштадт. Там был, значит, еврейское гетто под Красным Крестом. Гитлеровцы держали его. Это был самый конец апреля. Чехи подняли восстание в Праге, и наша Коневская армия, танковая часть, ночью бросились туда на помощь чехам. И мимо нас они проехали. Утром мы встали уже на свободе, 5 мая.
Но на этом испытания у Иосифа Обковича не закончились. После войны сталинская система многих узников концлагерей отправила в ГУЛАГ и на исправительные работы в шахты и рудники по всей стране. Иосиф Обкович попал в Донбасс.
Я считался как военнопленный. Ничего я не чувствовал, я просто должен молчать, было все. Искали все этих самых полицеев, все такое искали. На мне так они конкретно ж не могли ничего такого. Но тем не менее, если будешь выступать, так посадят себе так же, как все другие. Концлагерь, что там это скажешь? Некоторые отношения такие другие. Ты же успел уже увидеть там немножко. А я тем более там, я же в Польше жил до 39-го года. Там же совсем другая жизнь была. Что если я скажу, что там было хорошо, так все, а здесь плохо. Даже сегодня сохраняется. Я никто, только малолетние узники, дети. Значит, почему дети? Дети, значит, не могли быть предателями, там, это самое, шпионами. А я, получается, что я, как военнопленный, мог все это быть. В Чехословакии, когда нас освободили, как узников других государств забрали. Значит, из Франции прилетели самолеты. Дали всем французским узникам по коробку конфет, посадили их в самолет и привезли домой. И они по сегодняшний день остались такими же люди, как были до. Из России привезли меня вместо домой, привезли меня на шахту.
Как бывшие узники Освенцима, Иосиф Обкович и Анатолий Ванукевич сегодня принимают участие в официальных торжествах, посвященных 60-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Собеседникам Мумина повезло, они уцелели. А упомянутый мной в начале передачи Залман Градовский, один из инициаторов октябрьского 44-го года восстания в Освенциме, был обречен. Он знал это, когда в сентябре 44-го писал на окровавленной бумаге свои адресованные нам послания. Их он затем запрятывал в куче человеческого пепла, который по приказу гитлеровцев должен был уничтожать. Во вторник я впервые прочел в эфир русский перевод одного из его писем, недавно найденный в России. По-английски этот текст фигурировал уже в материалах Нюрнбергского процесса. А в четверг британская газета «Индепендент» опубликовала еще один текст Градовского. О том, что представляют из себя эти тексты и их истории, я беседовал с сотрудником Фрайбургского университета, российским ученым Павлом Поляном.
Это некое описание того, что происходило, начиная еще с событий вот в Гродненском колбасинском гетто и до того, что происходило с ним и с другими освенцами. Есть еще один документ, тоже найденный после войны, даже несколько раньше найденный документ, который ему принадлежит. Это не дневниковая, не биографическая запись, а вот некоторые общие его рассуждения на тему того, чему он был свидетелем. Это в переводе на русский «Посреди ада» называлось бы. Это довольно известный документ. Эти документы по-русски не публиковались никогда. до сих пор, и вообще их издательская судьба тоже очень интересна. Только в 70-е годы они впервые увидели свет на идиш, потом на других языках. Один документ был найден польским крестьянином где-то между 45-м и 47-м годами и продан одному еврею, который жил в окрестностях Освенцим. Его фамилия была Вольнеман. И только в 77-м году этот Вольнеман смог напечатать на свои деньги, потому что все отказывались печатать этот документ. Речь идет в данном случае вот об этом документе «Посреди ада». В том числе в Израиле отказывались, потому что то, что описывал Градовский, и то, что было в действительности, не вполне соответствовало героическим представлениям, официальным представлениям в Израиле, у израильских историков о еврейском сопротивлении и так далее и тому подобное. А второй документ, вот тот, о котором мы говорим, он был найден вообще в такой в консервной банке где-то между 54-м и 62-м годами. Было таких 8 в общей сложности найдено документов вот за это время, когда интенсивно эта территория разрабатывалась, готовилась под музей и так дальше. Одна из них с текстом на идише Салмана. Как это попало в Петербург, в военно-медицинский музей, я не знаю. Но вот именно эти две страницы я там обнаружил. И могу только сказать, что, собственно, это введение, предисловие к такому дневнику Градовского.
Ну и в заключение письмо Залмана Градовского, написанное 6 сентября 1944 года, за месяц до гибели в Освенциме автора. Письмо, адресованное всем нам. Я написал это, находясь в зондеркоманде. Я прибыл из Колбасинского лагеря около Гродно. Я хотел оставить это, как и многие другие записки, на память для будущего мирного мира, чтобы он знал, что здесь происходило. Я закопал это в яму с пеплом, как в самое надежное место, где, наверное, будут вестись раскопки, чтобы найти следы миллионов погибших. Но в последнее время они начали заметать следы. И где только что был нагроможден пепел, они распорядились, чтобы его мелко размололи, вывезли к Висле и пустили по течению. Мы выкопали много ям. И теперь две такие открытые ямы находятся на территории первого-второго крематориев. Несколько ям еще полны пепла. Они это забыли или сами спрятали от высшего начальства, так как распоряжение было все следы замести как можно скорее, а они не выполнили приказ и это скрыли. Таким образом, есть еще две большие ямы пепла в первом-втором крематориях. И много пепла, сотен тысяч евреев, русских, поляков, засыпано и запахано на территории крематориев. В крематории третьем-четвертом тоже есть немного пепла. Там его сразу мололи и вывозили к Висле, потому что площадь была занята местами для сжигания. Книжка, как и другие, лежала в ямах и напиталась кровью, иногда не до конца сожженных костей и кусков мяса. Запах можно сразу узнать. Дорогой находчик, ищите везде. На каждом клочке площади лежат там закопаны десятки моих и других документов, которые бросят свет на все, что здесь происходило и случилось. Также зубов здесь много закопано. Это мы, рабочие команды, нарочно рассыпали, сколько только можно было по площади, чтобы мир нашел живые следы миллионов убитых. Мы сами не надеемся дожить до момента свободы. Несмотря на хорошие известия, которые прорываются и к нам, мы видим, что мир дает варварам возможность размашисто уничтожать и вырывать с корнем остатки еврейского народа. Создается впечатление, что союзные государства, победители, косвенно довольны нашей страшной участью. На наших глазах гибнут теперь десятки тысяч евреев из Чехии и Словакии. Евреи эти, наверное, могли бы достичь свободы, но там, где только опасность начинает угрожать варварам, там, откуда они вынуждены уходить, там они забирают с собой еще оставшихся и привозят их в Биркенау, Аушвиц или Штутов около Данцига. Это по сведениям от людей, которые оттуда прибывают к нам. Мы, зондеркоманда, уже давно хотели покончить с нашей страшной работой, понуждаемой ужасом смерти. Мы хотели сделать большое дело, но люди из лагеря, часть евреев, русских и поляков, всеми силами сдерживали нас и вынудили нас отложить срок восстания. День близок, может быть, сегодня или завтра. Я пишу эти строки в момент величайшей опасности и возбуждения. Пусть будущее на основании моих записок вынесет нам приговор, и пусть мир видит в них каплю, минимум того страшного, трагического света смерти, в котором мы жили. Залман Градовский, 6 сентября 1944 года. Победы. Освенцим. Над передачей работали Мумин Шакиров, Андрей Амочкин и Елена Воронцова. Авторы и ведущие цикла Владимир Тольц.
Голосовой помощник Радио Свобода.
Привет. Это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Программа «Счастье как объект научного исследования».
Электроды и наркотики разве могут имитировать то состояние счастья, которое дает любовь? Не секс, а любовь.
Нет, конечно. То, что мы пока можем измерить, это только компоненты того чувства, которое мы называем счастьем. Человеческий мозг не был создан в расчете на то, что в него будут вживлять электроды и искусственно стимулировать. Чьим бы творением мозг ни являлся, он был создан для естественных импульсов. Наркотики лишь демонстрируют в экстремальном виде часть тех функций, которые мозг выполняет. Счастье – это идея более высокого порядка, более сложное, всеохватное чувство, чем те эмоции, биохимию которых мы пока изучаем. Но эти эмоции бесспорно являются его составляющими.
А когда человек счастлив, разве только его мозг в этом участвует, а душа?
Это сложный вопрос. Ученый может верить в Бога, но когда он проводит исследования, он не отделяет человеческий разум или его духовность от остального организма. Если человек ощущает некие эмоции, то по представлениям науки они вырабатываются где-то в мозгу. Мы будем искать их именно там. И если подберем подходящий инструмент, то сумеем их измерить. Я не говорю, что это правильно. Я только хочу сказать, что это тот путь рассуждений, по которому идет наука.
Профессор Зелигман.
Я думаю, мы доживем до того, что изобретут лекарства, способные вызывать ощущение рефлективного счастья. Другое дело – счастливые ощущения, которые дарит вам хорошо сделанная работа, или дети, или прочитанная книга. Вот до того, чтобы определить биологию и химию такого счастья, еще далеко, и даже сомневаюсь, что это вообще возможно. Не говоря уж о том, что применение на практике такой биохимии было бы аморально. В философской литературе есть такое понятие «машина опыта». Философы задаются вопросом, что если бы вас поместили в огромную колбу, подключили к вашей голове электроды, и там, сидя в этой колбе, вы испытали бы иллюзию всех счастливых ощущений, которые вы мечтаете испытать в жизни. Пошли бы вы на такой эксперимент? И люди обычно отвечают «нет», потому что большинство людей хочет заслужить свои счастливые ощущения.
«Счастье как объект научного исследования». Программу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 29 января 2005 года.
На волнах Радио Свобода передача «Счастье как объект научного исследования». Ведет передачу Марина Ефимова. Зимой 1998 года три профессора-психолога отдыхали на дешевом курорте в Мексике. Нежась на пляже в шезлонге и любуясь голубой водой залива, один из них сказал: «Посмотрите на этот райский уголок. Он осветил даже наши угрюмые физиономии. А ведь вся наша психология занимается только негативными эмоциями. Депрессиями, стрессами, фобиями, маниями. Почему? Почему не разобраться в секретах положительных эмоций?» «Эврика!» – закричали два других психолога. Так зимой 1998 года на пляже Мексиканского залива родилась новая отрасль психологии. В нашей передаче участвует ее отец-основатель, профессор Мартин Зелигман.
Any scientific endeavor only aimed at going from minus 8 to minus 3.
Практическая психология всегда, до последних 5-6 лет, имела дело с отрицательными величинами. Хорошо бы нам перейти с душевного состояния минус 3 на душевное состояние минус 1. Если удастся достигнуть нуля, это победа. Но нам нужно разобраться с плюсовыми состояниями души. Отчего возникает ощущение счастья? Как долго оно держится? Возможно ли его продлить? Нужна была новая отрасль психологии – позитивная психология. Исследование положительных эмоций человека стало моей профессией, а усиление и охрана этих эмоций стало моей миссией.
Профессор Зелигман, но позвольте мне процитировать вашу собственную книгу «Authentic Happiness» – «Подлинное счастье». В ней вы пишете о необходимости отрицательных эмоций, которые развились в человеке в результате эволюции. Вы пишете: «Страх, ненависть, отвращение являются путеводителями в борьбе за выживание. В той же степени, как физическими путеводителями являются свет, звук и запах. Как у зверя, чьи воспринимающие рецепторы сигналят ему „дерись“ или „беги“ или „насторожись“. Отрицательные эмоции мобилизуют и человека, дают ему шанс обнаружить препятствие или ошибку или опасность и справиться с ними».
Yes, negative emotions, sadness, anxiety, anger are all about survival skills.
Да, негативные эмоции, такие как страх, гнев, подозрительность, являлись орудиями выживания человека в процессе эволюции. Да и сейчас сохраняют свою роль в вечной игре победитель-побежденный, выигравший-проигравший. Вопрос в том, зачем в нас заложены положительные эмоции? Тоже ведь не зря. Я думаю, американский психолог Барбара Фредриксон первой дала научный ответ на этот вопрос. Она сказала, что положительные эмоции являются строительным материалом психологической выносливости.
Мне бы казалось, что так же, как человека не надо учить чувствовать страх или гнев, так его не надо учить испытывать и счастливые ощущения. Они нам даны изначально. Известный журналист и психолог Роберт Райт пишет в статье «Танцуя под эволюционную дудку».
Человек потому с таким рвением добывает себе еду и ищет сексуального партнера, что процесс поглощения пищи и соития вырабатывают в его мозгу химические вещества, вызывающие в нем ощущение удовлетворения и счастья. Мы созданы со способностью испытывать счастье. Это, как говорится, хорошие новости. Теперь плохие новости. Счастье, которое волей эволюции или создателя мы испытываем при определенных условиях, по воле той же эволюции или создателя непременно испаряется в довольно короткое время. Да и рассудите сами, если бы восторг сексуального соития не исчезал, то одного соития хватило бы на всю жизнь, и мы перестали бы размножаться. Да и все остальное – гордость от совершенного подвига, радость удачи, наслаждение богатством – все проходит. А если бы не проходило, то более ненасытные соперники обогнали бы нас во всем. Вот клич эволюции – оставайся голодным, то есть оставайся несчастным.
То есть, вообще говоря, счастье – это палка о двух концах. Но правда, то, о чем пишет Роберт Райт, это не совсем счастье, а скорее наслаждение или удовольствие, гордость, радость, что, в общем, не одно и то же.
Я очень рад, что могу обратиться именно к русской аудитории со своими идеями счастья. И причина в том, что общепринятая американская идея счастья, по моим наблюдениям, пришла из Голливуда. Это бодрый человек, оптимистический, легко воспринимающий свою жизнь.
Такой взгляд на счастье, с моей точки зрения, плохо служит американцам, в частности и потому, что лишает их той мудрости, которую они могли бы почерпнуть из русской литературы и из русской традиции осмысления счастья.
Я понимаю, что когда профессор Зелигман говорит о русском отношении к счастью, он имеет в виду Толстого, Достоевского, может быть, Владимира Соловьева. И я не стала обсуждать с профессором разнообразие российских представлений о счастье. От пушкинского «на свете счастья нет», но есть покой и воля, до определения товарища Сталина, который, по свидетельству его дочери, однажды сказал: «Счастье – это хорошо отомстить и пойти спать». Тем не менее, и основатель позитивной психологии профессор Зелигман, и его младшая коллега-психолог из Калифорнии Соня Любомирская считают общепринятое русское отношение к счастью более серьезным и более философским, чем общепринятое американское.
Я думаю, что русские совершенно по-другому определяют счастье. Спросишь у американцев, что такое счастье, они все говорят: «фан», удовольствие, секс, деньги, крепкая семья. Словом, они все называют вещи, которые не так трудно получить. Когда спрашиваешь русских, они говорят: духовное возрождение, или взаимопонимание, или мир во всем мире. То есть вещи часто недоступны.
Соня, насколько я знаю, ваш интерес к позитивной психологии начался тогда, когда, приехав в Америку 9-летней девочкой, вы были поражены тем, что американцы так часто улыбаются.
Да, но потом я заметила, что за обедом в любом русском доме было гораздо веселее, чем в американском, что те же обеды в американских домах проходят как-то замороженно, без шуток, обычных за русским столом, без шумной беседы, не так интересно. Это было наблюдение, а позже уже из научного исследования выяснилось, что юные американцы в среднем такие же счастливые люди, как и русская молодежь. А вот что касается стариков, то американцы намного счастливее русских.
Тем не менее, уже не молодой профессор Зелигман больше склоняется к русскому отношению к счастью.
Я думаю, что существует три очень разных дороги к достижению счастливого состояния души. Первый путь – американский, и сейчас он, по-моему, завоевал мир. Он заключается в том, что вы в течение жизни должны создавать себе максимум положительных эмоций, удовольствий, наслаждений и тех маленьких жизненных радостей, которые вы сами себе можете устроить. Другой путь – достигать счастливого состояния души не путем ублажения себя, но путем неких свершений, которые будут вас радовать. Есть еще третий путь, самый русский, по-моему – постараться прожить жизнь, имеющую некий высший смысл.
Это теория. Давайте посмотрим, что показывают практические обследования новой позитивной психологии. Их результаты приводит Клод Уоллес в журнале Time в статье «Новая наука о счастье».
Что заставляет человеческое сердце петь? В ответах психологов вас ожидают сюрпризы, например, роль богатства. Последние исследования показали, что оно доставляет вам счастье только до тех пор, пока вы не перевалили через средний уровень благополучия, принятый в вашей стране. Переход из разряда бедных в разряд обеспеченных, как правило, очень возбуждает людей. Но дальнейшее обогащение не делает их счастливее. В Америке остановка происходит после дохода в 50 тысяч долларов в год. По мнению исследователей, тут в действие вступает постоянное нервное сравнение себя с соседом. В новой научной терминологии это называется reference anxiety, муки соперничества. Следующая неожиданность. Надежда родителей, хорошее образование, увы, тоже не делает людей счастливее. Знание, как нас давно предупреждали, умножает скорбь. Юность. И не она. Опросы показали, что больше стариков, чем молодежи, довольны своей жизнью. Брак. Сложная картина. Женатые люди в среднем счастливее одиноких. Но не ясно, то ли брак делает людей счастливее, то ли счастливые люди чаще сочетаются браком. Солнечный климат не работает. Мичиганцы все уверены, что калифорнийцы гораздо счастливее них из-за райской погоды. Опросы показали обратный результат. Религия – да, хотя неизвестно, является ли причиной счастливого приятия жизни сама вера или ощущение причастности к единомышленникам. Друзья – единственное, бесспорное, безусловное, гигантское «да».
На вопрос, что вам больше всего помогает исправить настроение, 63% опрошенных ответили «общение и беседа с друзьями». Общение с супругами – 9%. Секс улучшает настроение у 25% мужчин и у 18% женщин. Какой вывод из всех этих опросов и обследований, уже теперь многочисленных и многолетних, делают адепты позитивной психологии? Что человек по собственной воле и собственными усилиями, с помощью специалистов, но без всяких перемен в обстоятельствах жизни, может стать счастливее, чем он есть. Очень американская идея. На волнах радио «Свобода» передача «Счастье как объект научного исследования». Ведет передачу Марина Ефимова. Трудно было предположить, что новая область науки может так быстро распространиться и так гигантски вырасти всего за 6 лет. В это уже вовлечены десятки университетов, сотни общественных организаций, тысячи грантов выдаются на новые исследования, и ими занимается армия ученых, причем не только психологов и психиатров, но и специалистов по нейробиологии и нейрохимии, то есть по биологии и химии мозга. Даже появился термин «happy brain» – «счастливый мозг». Самый известный специалист в этой области, профессор Стэнфорда Ричард Дэвидсон, написал в статье, опубликованной в журнале Национальной академии наук.
Счастье – это не просто неопределенное невыразимое чувство. Это физическое состояние мозга, которое вполне возможно стимулировать.
В нашей передаче участвует коллега Дэвидсона, нейробиолог из Стэнфорда Брайан Кнюдсон. Доктор Кнюдсон, что это такое с точки зрения биологии, счастливый мозг?
Тут две сферы изучения – структура мозга и химия мозга. Главное открытие в области изучения структуры мозга сделано еще в 50-х годах 20 века биологами в России, Канаде и Соединенных Штатах с помощью опытов на крысах. Ученые установили, что если подключить электроды к определенным участкам мозга, то можно стимулировать ощущения, получаемые от удовольствий, которые трудно искусственно стимулировать, таких, например, как еда или секс. И крысы моментально научились стимулировать приятные ощущения и повторяли эту стимуляцию до тех пор, пока не умирали от нервного истощения. С тех пор мы пытаемся понять, что именно, какие химические вещества, какие рецепторы дают этим участкам мозга такую потенцию.
Понятие счастья так объемно, что ученые начали разделять его на отдельные эмоции. Например, гарвардский психолог Кубзанский выбрала себе для изучения оптимизм. Ее опыт, продолжавшийся 10 лет на 1500 мужчин, показал, что у тех из них, кто считал себя оптимистом, сердечных заболеваний было вдвое меньше, чем у тех, кто считал себя пессимистом. Нешуточная разница, почти такая же, как между курящими и некурящими. Профессор Дэвидсон и его коллеги установили, что тело человека, находящегося в состоянии счастливого возбуждения, вырабатывает в 1,5 раза больше антител, чем, скажем, после введения вакцины против гриппа. Так что же, скоро человеку научится прививать счастье? Вот тут мы подходим к химии счастливого мозга.
Рецептор, ответственный за счастливое ощущение, называется допамин. Уменьшение или увеличение количества допамина в мозгу может уменьшать или увеличивать способность человека к самоконтролю. Но это еще не вся история. Другой рецептор, опиоид, играет не менее важную роль. Судя по последним исследованиям, допамин ответственен за ощущение ожидания или предвидения наслаждения, а опиоид уже за сам процесс испытания этого наслаждения. Приведу упрощенный пример. Вы планируете поход с другом в хороший ресторан и испытываете довольно большой набор приятных ощущений. Возбуждение, предвкушение, душевный подъем, надежду. А потом, уже во время обеда, вы испытываете совсем другие ощущения. Удовлетворение, довольство, покоя, наслаждение. Этот эпизод вашей жизни вовлекает, вероятно, оба нейротрансмиттера – допамин и опиоид.
И люди задолго до появления позитивной психологии научились, как подопытные обезьяны, возбуждать свои рецепторы счастья искусственно.
Они постоянно это делают, с помощью наркотиков. И некоторые с таким упорством, что становятся наркоманами. Такие наркотики, как кокаин и некоторые другие, дают людям ощущение эйфории. Они взаимодействуют с допамином в мозгу.
А героин и морфий интенсифицируют опиоид. Они тоже дают позитивные ощущения, но скорее покоя, отрешенности, расслабленности.
Доктор Кнюдсен, но электроды и наркотики разве могут имитировать то состояние счастья, которое дает любовь? Не секс, а любовь.
Нет, конечно. То, что мы пока можем измерить, это только компоненты того чувства, которое мы называем счастьем. Человеческий мозг не был создан в расчете на то, что в него будут вживлять электроды и искусственно стимулировать. Чьим бы творением мозг ни являлся, он был создан для естественных импульсов. Наркотики лишь демонстрируют в экстремальном виде часть тех функций, которые мозг выполняет. Счастье — это идея более высокого порядка, более сложное, всеохватное чувство, чем те эмоции, биохимию которых мы пока изучаем. Но эти эмоции бесспорно являются его составляющими.
А когда человек счастлив, разве только его мозг в этом участвует, а душа?
Это сложный вопрос. Ученый может верить в Бога, но когда он проводит исследования, он не отделяет человеческий разум или его духовность от остального организма. Если человек ощущает некие эмоции, то, по представлениям науки, они вырабатываются где-то в мозгу. Мы будем искать их именно там. И если подберем подходящий инструмент, то сумеем их измерить. Я не говорю, что это правильно. Я только хочу сказать, что это тот путь рассуждений, по которому идет наука.
Профессор Зелигман.
Я думаю, мы доживем до того, что изобретут лекарства, способные вызывать ощущение рефлективного счастья. Другое дело — счастливые ощущения, которые дарит вам хорошо сделанная работа, или дети, или прочитанная книга. Вот до того, чтобы определить биологию и химию такого счастья, еще далеко, и даже сомневаюсь, что это вообще возможно. Не говоря уж о том, что применение на практике такой биохимии было бы аморально. В философской литературе есть такое понятие «машина опыта». Философы задаются вопросом, что если бы вас поместили в огромную колбу, подключили к вашей голове электроды, и там, сидя в этой колбе, вы испытали бы иллюзию всех счастливых ощущений, которые вы мечтаете испытать в жизни. Пошли бы вы на такой эксперимент? И люди обычно отвечают «нет», потому что большинство людей хочет заслужить свои счастливые ощущения.
Профессор Зелигман, который считает своей миссией сделать человека счастливее, создал на интернете веб-сайт reflectivehappiness.com, где предлагает проделывать различные психологические упражнения и, в частности, вести журнал собственных положительных эмоций, чтобы не забыть, что они были, и не сосредотачиваться на неприятностях. Исследования доктора Любомирской идут в том же направлении.
Я очень интересуюсь вопросом, можно ли сделать людей счастливее, чем они есть. Мое новое исследование в области поведения, которое мы называем rumination, то есть пережевывание своих ошибок, копание в своих неудачах, бесконечное повторение одних и тех же доводов. Многие люди считают, что после неудачи или ошибки они должны запереться в комнате и анализировать. Мое обследование показало, что это непродуктивный способ исправить ситуацию, потому что когда вы недовольны чем-то и кем-то, включая себя самого, ваше мышление становится предвзято отрицательным и пессимистическим, а потому неверным. Я не очень согласна с позицией Мартина Зелигмана. Нельзя ограничивать понятие счастья духовными свершениями. Многие более простые вещи не менее достойны звания счастья. Способность восторгаться, любопытство, влюбчивость, умение насладиться покоем.
Соня, я вижу, вы придерживаетесь идей Бенджамина Франклина. Он писал, в ежедневных удобствах и удовольствиях жизни содержится больше счастья, чем в тех взлетах судьбы, которые так редко случаются на протяжении человеческой жизни. На волнах радио «Свобода» передача «Счастье как объект научного исследования». Ведет передачу Марина Ефимова. Среди психологов есть и противники непременного счастья во что бы то ни стало. Профессор Дэвидсон, например, считает, что человек не должен так уж ограждать себя от отрицательных эмоций. Он пишет.
Неприятные моменты в жизни практикуют мозг и учат его возвращаться в светлое и радостное состояние. Образно говоря, они развивают мускулы счастья и действуют как вакцина против тяжелой меланхолии.
Доктор Джули Норм из Массачусетского университета Уэлсли, который участвует сегодня в нашей передаче, написала нашумевшую книгу «Позитивная сила негативного мышления». В чем же эта сила, доктор Норм?
В лучшей способности все предвидеть. Если вы готовите себя к худшему, вы всегда получите что-то лучше того, что вы ожидали.
Ну а в общем отношении к жизни, к будущему, к детям, что ж положительного в тотально негативном отношении?
В балансе, я думаю. Не смотри вперед со слишком большой надеждой. У нас есть такая поговорка: у пессимистов бывают только приятные сюрпризы. Пессимисты вовсе не обязательно несчастливы. Единственное, что делает их по-настоящему несчастными, это когда люди хотят их переделать и превратить в оптимистов.
Писательница Эдит Уортон сказала однажды: если бы мы перестали гоняться за счастьем, мы бы чудесно жили. До сих пор мы обсуждали счастливое состояние индивидуума. У этого состояния уже, кстати сказать, есть и научное название – субъективное благополучие, по-английски subjective well-being. Но недавно было произведено исследование о счастливости и несчастливости целых народов. Результаты, довольно поразительные, приводятся в журнале Time.
Самыми счастливыми оказались латиноамериканцы, пуэрториканцы и колумбийцы. Из 5 самых несчастливых – 3 нации азиатские – японцы, китайцы и южные корейцы. Ощущение счастья у народов оказалось абсолютно независящим от их материального благополучия. Например, американцы на том же уровне национального счастья, что и словенцы. Нищие в Калькутте оказались гораздо счастливее бездомных Лос-Анджелеса. Исследователь Бисвасдинер объясняет это тем, что нищие Калькутты окружены большой семьей, а бездомные Лос-Анджелеса – абсолютно одинокие люди.
Доктор Любомирская, можно ли полагаться с научной точки зрения на такие выводы?
Я только могу гадать, как и вы. Но вот что я могу сказать с уверенностью. Все последние исследования показывают, что наиболее существенная составляющая человеческого счастья – это отношения с другими людьми, с возлюбленными, с друзьями, с детьми, с наставниками. И люди, сумевшие завести прочные человеческие связи, самые счастливые люди на свете. Конечно, ребенок, растущий в городском гетто, является существом эстетически обездоленным, и как-то это на его личности отразится. Но я думаю, что в любом случае самым важным являются отношения, и что если ребенок растет в самом уродливом, неудобном, бедном и даже опасном месте, но при этом окружен заботой и любовью, он может вырасти более счастливым человеком, чем тот, кто растет в удобстве и красоте, но без любви и заботы. It's better to grow up, you know, poor in downtown Detroit, but in a loving family
than not in a loving family in the most beautiful surroundings somewhere else. В списке счастливых и несчастливых стран меня больше всего удивило то, что на последнем месте, от которого, кстати сказать, недалеко и Россия, на последнем месте оказалась Литва. И я подумала, что есть явная неточность в этом обследовании. В нем довольно много стран не представлено вообще. Южная Корея несчастлива, а Северная? Или исследователей туда не пустили? Равно как и в Иран, равно как и в Руанду. Автор статьи об этом в журнале Time сам пишет, что на эти исследования невозможно серьезно рассчитывать. Однако британский экономист Лайерт считает, что учитывать подобные вещи необходимо. В своей книге «Счастье» он пишет:
общественные деятели, формулируя социальную и экономическую политику, должны ориентироваться на душевное благосостояние своего народа не меньше, чем на материальное. В частности, они должны заботиться о том, чтобы не разрушать семьи, сообщества и надежность рабочих мест. Политики не учитывают, насколько людям важен статус-кво. Запад всегда гордился своей мобильностью. Люди едут туда, где есть работа. Это, безусловно, увеличивает продуктивность экономики. Но эту выгоду, безусловно, перевешивает цена, которую мы платим за нестабильность семьи и разрушение городских и деревенских общин. Мы должны переориентировать наше общество со стремления к динамике и эффективности на стремление к счастью.
Без содействия государства даже американцу трудно осуществить свое право на стремление к счастью, которое мудрые отцы-основатели включили в первый и главный документ Америки – в Декларацию независимости. На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Счастье как объект научного исследования». Подготовила и вела программу Марина Ефимова.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.